Очень часто люди задаются вопросом, а что если бы некое историческое событие произошло не так, как оно произошло, а было бы совершенно иначе? Что бы изменилось? Что, возможно, изменилось бы, если туда вмешался человек сегодняшнего дня? У нас сегодня в студии наш главный гость, профессор, доктор философских наук, ведущий каббалист Михаэль Лайтман. И мы хотели бы сегодня поговорить об истории с нового ракурса, совершенно неожиданного для всех, с ракурса того, как видит каббала все исторические процессы, которые прошло человечество за те века, которые мы существуем. Первый вопрос. Давайте говорить честно, пишет нам Анатолий Самары. Человек ведь произошел от обезьяны. Так чего же хорошего от него можно ожидать? Обезьяна, она и в Африке обезьяна, на любой ступени своего обезьяньего развития. Почему же Бог сделал ставку на человека?
Люди не произошли, вообще не так развивается все, как мы смотрим или из теории Дарвина, или по любой другой теории. Дело в том, что вся наша материя, неживая, растительное, животное, человек, они развиваются потому, как внутри самой материи находится желание насладиться. И это желание насладиться, желание наполниться, желание развиться, оно диктует свои законы развития. Сначала эти законы развития были подготовлены в духовном мире, а затем зашли в наш мир и аматериализовались. И в нашем мире это просто только выходит в состоянии материи, которая развивается перед нашими глазами или перед глазами исследователя. И поэтому, с одной стороны, получается так, что действительно развилась сначала неживая материя, все эти галактики, Вселенная, затем Солнечная система, затем земной шар, и на нем жизнь появилась постепенно. И вроде бы потом, как мы это изучаем, и как мы действительно видим из теории развития нашей, произошло постепенное развитие растительной, животной жизни, а потом и человека. Не получается так, что из одной части или из одного уровня материи развивается другая, непосредственно развитием самой материи. А происходит проявление уже заданных данных и появление новых видов. То есть эти виды не развиваются друг от друга. Не может из неживого получиться живое, из живого получиться из растительного, допустим, из растительного животное, из животного человек. Таких мы и не наблюдаем в природе переходов. Есть четко разграниченные уровни для каждого элемента развития, для каждого предмета, для каждого существа. И они не перемешиваются друг с другом, и они не переходят друг друга. Они просто проявляются в нашем мире, потому как выходят наружу более развитые информативные данные. То есть, с одной стороны, есть развитие, вроде бы перед нашими глазами, но это развитие не потому, что развиваются эти элементы, а потому что изнутри, из заложенных в природе данных, проявляются все больше и больше и более развитые ее элементы.
Мы с вами в предыдущих передачах разбирали проблему человеческого «я».
Так.
И выяснили, что это «я» не имеет никакого отношения к физическому телу.
Да.
Вы сейчас говорили о физическом теле человека или о его «я»?
Это не важно. Я говорю о желании, которое находится внутри всей природы. Желание развиться, желание наполниться. И это желание, оно строит уже на себя внешнее это одеяние, материальную оболочку.
Человеческое тело, вот в котором я сейчас сижу. Угу. Когда-то ведь был на Земле первый человек. Откуда появилось его тело? Каким образом? Дарвин утверждает, что от обезьяны.
Дарвин тоже это не утверждал. Это нам кажется, что он утверждал. Он совершенно к этому не имел никакого отношения. Он был очень верующим человеком и совершенно не думал, что с его теорией начнут вот такой вот кролезиться. Дарвин считал, что просто это очень интересная теория развития, которая может помочь людям просто узнать, что действительно существует какая-то цель. Он таки указывал этой своей теории развития, что существует божественное начало и какой-то божественный конец в этом развитии. Что человек должен развиваться и далее. С этой точки зрения он абсолютно был полностью соответствовал каббале, с точки зрения каббалы. Человек первый, или как любой другой элемент первый, он развился из той энергии или из того желания, которое, как я говорил, находится в основе всей нашей природы. Ведь мы не спорим с физиками о том, что была какая-то искорка высшей какой-то энергии, высшего света, которая вдруг взорвалась и образовала вокруг себя материю. Наш свет, затем который постепенно-постепенно материализовался, образовались частицы, образовалась материя, которая вдруг расползалась. Расползлась из чего? Из какой-то микрочастицы энергетической, которой и до этого тоже не существовало, которая возникла в каком-то пространстве, и пространство до этого не существовало. То есть, если мы начнем углубляться в эти понятия, мы поймем, что внутри всего находится лишь энергия. А ранее энергии находится еще более высшая субстанция, называемая желанием в Каббале. Вот это вот всемирное желание или всемирный замысел, о нем говорит Каббала. Он внутри себя включает всю систему развития. По мере того, как эти желания, как эти замыслы постепенно проявляются в нашем мире, и появилась наша Вселенная, и появилась Солнечная система, и появилась Земля и так далее. Это проявление из непознаваемой нами части Вселенной, из потусторонней, находящейся вне наших органов чувств, недосягаемости наших органов чувств. Оттуда постепенно проявляются информационные данные, которые строят на себя, на себе уже внешнюю материальную оболочку. Вот таким образом, как появилась наша Вселенная, представьте себе, так, по такому же образу вдруг появляется, материализовывается каждый объект.
Если бы у меня была возможность вернуться там на миллионы лет назад, да, иметь камеру, вот такую, как стоит сейчас у нас в студии, угу, поставить ее, и она бы крутилась, допустим, тысячи лет подряд и снимала бы все подряд,
да,
то мы бы увидели на камере, как из ничего, угу, как по волшебству, появилось какое-то человеческое тело, и какой-то там человек начал вдруг бродить и искать себе еду.
Как амортизировалось из воздуха?
Ну, я не знаю как, вот я и спрашиваю, как.
Оно материализовалось не из воздуха, оно материализовалось из предыдущих элементов развития.
Этот элемент была обезьяна?
Обезьяна. Но нет перехода от обезьяны к человеку. А это совершенно новая информационная данная, речемо так называемая в Каббале, которая после обезьяны ступенчато вызвала появление человека. И нет промежуточного элемента между ними. Мы это изучаем в наших трудах, которые написаны уже тысячи лет назад.
Теперь ступенчато вы ведь говорите не о физическом теле, а вы ступенчато говорили о том, что это физическое тело как бы наполняет, вот это я, это вот, там, да, был рывок?
Да, конечно, естественно, совершенно иное речемо, информационное вот это начало, оно совершенно иное, но оно вышло по своему, по ступенчатому развитию после того, как появилась обезьяна. То есть, вы понимаете, здесь появляется очень такая тонкая, как бы, разграничение между эволюцией, которую описывают нам в школьных учебниках, и той эволюцией, которую представляет Каббала. И таки Каббала, как объясняет нам, она эту теорию эволюции немножко подправляет, и поэтому совмещаются в ней все представления, богословские, и каббалистические, и данные нам от природы, то, что мы постигаем совершенно, все они укладываются абсолютно в мирную одну теорию.
Вот теперь возвращаемся к вопросу Анатолия Самары,
да,
который спрашивает, если человек все-таки произошел от обезьяны,
не
то
произошел,
почему
от
Бог
обезьяны,
сделал на него
мой,
ставку?
Но не произошел от нее, а вышел после нее.
Хорошо. Если человек вышел после обезьяны, да, то почему Бог сделал ставку на него? Почему не на кого-то другого?
Потому что в человеке, в этом информационном данном, в речемо, которое есть в человеке, есть одно особое исключительное свойство. В нем есть ощущение себе подобных. В нем есть возможность ощущения Творца, чего нет ни в ком другом.
То есть обезьяны не ощущают?
Этим животное отличает от человека.
А что вы имеете в виду, когда говорите «ощущает другого»? Но ведь обезьяна сидит и там ищет бложки у своей партнерши какой-нибудь. Там.
Да, они за это зарабатывают друг от друга всякие... ну, привилегии, что ли, или одолжения такие.
Так.
Но.
А что вы имеете в виду, когда говорите о человеке, что он ощущает другого?
Человек может, по сравнению со всеми другими, получить, прикупить, что называется, от других их желания. Я смотрю на другого, у него есть много денег, а этот стал известным, а этот стал властным, а этот достиг чего-то и так далее. Я завидую им.
Обезьяны тоже завидуют. Та ест банан, отнимает у нее
только банан. Только на уровне своего наполнения, которое задано ей природой, и которое не развивается. Если мы посмотрим на новорожденного ребенка намного ниже по сравнению с обезьяной или с любым другим животным. Да? Бычок, месячный бычок, одномесячный бычок, он уже ходит, он вообще уже все делает, одномесячный человек, он ничего не... Кто он такой?
Писает хорошо.
Да, кусочек мяса. У человека есть возможность развивать свои желания. Ни у какого животного этого нет. Ему заданы эти инстинкты от природы, и он месячный, у нас и бычок, или там пятилетний, он такой же самый. Абсолютно в нем ничего не изменилось. Качественно не изменились в нем никакие желания. Он желает только насытить себя, заботиться о своем теле. Если люди находятся на уровне желаний, когда они желают только насытить свое тело и наполнить, они находятся на животном уровне желаний. Если человек начинает, кроме желаний животных, о своем теле, получать желание от среды, которая развивается постоянно вокруг нас, нашего человеческого общества, он начинает вдруг стремиться к общественным желаниям, таким, которые ему не заданы от природы. И вот тут он развивается. Поэтому мы можем взять бычка, который жил 500 лет назад, и сегодняшний бычок практически один и тот же. А если мы возьмем человека, который жил 500 лет назад и сегодня, это совершенно разные существа. У них совершенно различные желания. У них по-разному взгляд на мир. Все абсолютно разное. Почему? Потому что развиваются желания в процессе существования рода человеческого. Потому что человек может вбирать в себя желания извне. У него есть зависть, и благодаря этому он двигается вперед.
Так как вы говорите, то получается, что Бог создал человека исключительно для того, чтобы у него развивались какие-то там желания.
Конечно.
Как, конечно.
И чтобы человек с помощью специально избранных желаний, отобранных, которые он специально сам выбирает, сортирует в себе, мог целенаправленно двигаться в своем развитии. Это дано человеку как свобода воли, свобода своего развития. В этом он как бы продолжает идею Творца.
А вот у меня на эту тему интересный вопрос, как раз задает Сергей из Киева. Где-то он нашел это из интернета, что существует около 1800 человеческих генов, которые подвержены постоянным изменениям. Угу. И вот он здесь говорит, в какой-то статье он нашел, что где-то около 40 тысяч лет назад эти гены начали меняться. То есть это приблизительно в то же время, очень сильное такое изменение этих генома было в человеке, и это время соответствует появлению на Земле человека разумного, которого мы знаем, с которого мы, в принципе, произошли, не из той обезьяны.
Гены – это чисто внешний материальный элемент, который растет на желании. И желание – оно духовно. Это духовная субстанция. Что такое желание?
Я хочу воды – это духовное желание?
Оно материализуется в вас в том виде, что вы требуете какого-то материального уже вещества, наполнения, чего-то. Но само по себе оно, естественно, духовно.
То есть оно, его происхождение вы имеете в виду?
Оно происхождение, да.
Духовное вы имеете в виду откуда-то свыше, вне нашего мира?
Духовным мы называем то, что относится к неуловимым нами субстанциям, находящимся внутри нас. Не где-то не свыше, и не снизу, и не за углом, а именно внутри нас, но они над нами неуловимы. Так вот, есть в нас такие так называемые духовные данные, речимо, которые определяют наше развитие. Они заранее заданы у каждого человека и толкают человека постоянно из поколения в поколение в определенном пути развития.
То есть то, что мы не ощущаем, мы называем духовным. Когда мы начинаем это ощущать, можно говорить, что это уже не духовное.
Да. Так? Да. Каббала говорит именно о том, не о той части, которую мы уже сейчас ощущаем. Она нам известна, мы ее можем исследовать нашими науками, а о том, откуда это появляется и каким образом мы можем влиять на наши желания. То есть еще до того, как они заставляют нас их реализовывать.
Так я вот продолжу вопрос его, что за последние 5000 лет этот геном, он стал в 100 раз быстрее меняться. Это как раз мы изучаем в Каббале.
А в наше время это вообще потрясающе. Да. Они еще только не могут это понять, еще исследовать. Но в наше время это же взрывное развитие по такой экспоненте.
Они это признают, что они не могут исследовать. Так именно 5000 лет назад как раз появился первый человек. Как это связано? В этом вопрос его заключается.
Он появился, первый человек, как и обычные среди нас люди появляются. Один из многих. Который родился от своей папы и мамы, так. И был нормальным человеком, как и все остальные. И вдруг он почувствовал в себе совершенно новое желание, которого вообще в роде человеческом до этого не было. Люди уже жили всякими группами, там, лазили по деревьям, обрабатывали землю, охотились, все делали, у них было все нормально устроено. А у него появилось совершенно новое желание, которого не было ни у кого. Желание к постижению своего «я», к смыслу жизни. Откуда я, для чего я, почему я. Вот этим он отличался от всех остальных, которых устраивало абсолютно простое земное существование. Наполнить себя, прокормить, семья, дети, свой угол, все нормально, хорошо.
Ну, те цифры, которые мы сегодня употребляем, мы как бы не имеем в виду, что они точные, да?
Они абсолютно точные. Это тот человек, который, начиная с сегодняшнего дня, 5768 лет назад, обнаружил в себе вот это стремление к духовному. Почему к духовному? К источнику своей жизни. И к цели своей жизни, которые у нас пропадают из нашей жизни. Мы не понимаем, откуда мы, и мы не знаем, куда мы. А у него появилось стремление узнать об этом. Угу. Постичь причем это, постичь явно. И поэтому он уже называется у нас человеком, а не животным. Потому что именно это отличает человека от животного. Если мы, как я уже говорил, если мы занимаемся только своим телом, то это животный уровень развития.
У меня следующий вопрос. Можно немножко я по блату? Я же тоже как-то в передаче принимаю участие.
Что, задать?
Блатной, да, вопрос.
Это лично ваш, имеется в виду?
Наоборот, он моей жены.
А.
Можно?
Попробуй, нет.
Ну, я рассчитывал, что откликнетесь.
Так, так.
Много тысячелетий назад человек, мужчина, жил со своей женщиной в какой-то очаровательной, комфортабельной пещере с прекрасным ремонтом, суперсовременной мебелью от самого модного дизайнера того времени. Угу. Имел собственный небольшой участочек, выданный ему местным первобытным исполкомом, одобренный неандертальским подкомом, и разметчик был небольшой, в десятки тысяч километров лесов и полей. Угу. Ходил себе на охоту, ел, пил, творил в оригинальной манере на скальной живописи, без всяких там искусствоведов и критиков, и был счастлив.
Да.
Согласитесь.
Это, почему она так пишет, я не знаю. Видно, ее от всей ее жизни тянет даже к этому образу.
Согласитесь, это же просто мечта с точки зрения сегодняшнего человека. Никто не мешает, никто к тебе не лезет в душу, никто не лезет с вопросами, никто с псевдодружбой, ни с грабежами, ни с проверками, ни с ревизиями, ни с чем. Живи себе и радуйся. Так ведь нет, вдруг берет этот человек и сам направляется куда-то в первобытную общину, сам идет в общество людей и тут же, естественно, попадает под давление всяких законов, рамок, это можно, это нельзя, ой-ой-ой, не трогай, нет, ты тут не там стоишь, угу. И так далее, и так далее.
Да.
То есть был человек счастлив, и теперь вот вопрос.
Ну,
в чем причина такого неожиданного исторического хода? Почему человек сам делает шаг навстречу собственным страданиям?
А это опять-таки в нем проявляются изнутри него эти информационные данные, духовные гены, так называемые, речимо, которые вынуждают его развиваться, и он не может развиваться уже отдельно. Он уже перестал быть животным, он хочет быть уже вперед к рабовладельческому строю. Светлое будущее всего человечества, да?
То есть у него прописано, что он должен страдать?
Конечно. Минуточку. Страдать, конечно же, страдать. Чем больше желаний у человека, тем больше вероятность того, что они не будут наполнены, тем больше ощущение страданий. Это естественно. С одной стороны. С другой стороны, он ничего с этим сделать не может. Задан закон природы, по которому человек должен развиваться вплоть до уровня наивысшей силы. И мы в этом совершенно невольны. Мы можем только понять эти законы, мы можем согласиться с ними, мы можем следовать им и вместе с ними идти вперед. И тогда мы будем чувствовать себя комфортно и правильно, как с любым физическим законом, когда мы его знаем и можем применять его для нашей пользы.
Значит, существование любого строя, начиная от первобытно-общинного и до сегодняшнего там, капиталистического, я не знаю, какой будет будущее и будет ли, это все запрограммированные состояния вот этими вашими решимо.
Абсолютно.
Да?
Конечно.
А где никаких вариантов.
Минуточка, а где вы видели в природе, или представьте себе в природе, когда что-то бы развивалось просто так? Что значит просто так? Значит, вы не знаете законов, по которым это развивается, и говорите, что это просто так.
Ну да, я проснулся утром и пошел на охоту.
Но чем больше мы изучаем природу, тем больше мы видим, что в каждой ее частичке есть огромные связи, законы, взаимодействия, и ничего просто так не случается. Почему вдруг вы говорите о нашем существовании, что оно просто так? Природа ничего не создает зря. Что, мы не часть природы?
Ну хорошо, но я так ощущаю. Я проснулся, меня что, кто-то посылал на охоту?
То, что вы ощущаете, это ваша проблема. Если вы возьмете маленького ребенка, он тоже не знает, что, почему он так делает. Но вы, как взрослый, глядя на него сверху вниз, понимаете, что определяет его поступки. немножко подрастите, посмотрите на себя и на остальных сбоку, и увидите, что определяет ваши поступки. Но говорить о том, что это просто случайно, так вот мне захотелось, такого нету. В природе не бывает, невозможно, чтобы такое было. У меня появляются вдруг желания, откуда они появляются, я не знаю. Кабала вам об этом рассказывает. Есть информационные данные, которые заложены в нас по спирали. Эти информационные данные постепенно, одна за другим, по цепочке проявляются в нас и заставляют нас творить, двигаться, развиваться.
У каждого человека свои?
Да.
И у человечества, у всего тоже эти данные есть?
Конечно, общие.
Значит, вы как каббалист можете сегодня спокойно видеть причину любого события?
Конечно. Но дело не в этом. Я не знаю только будущее. Потому что будущее зависит уже от нашей свободы воли. Тут уже мы можем выбирать, по какому пути идти. Но цель задана. А дойти к ней есть разные пути.
Свобода воли моя определяется. Я хочу, иду на охоту или хочу, не иду на охоту?
Нет. Это вами командует. Это вы, кажется вам, что вы хотите, и вы идете. То есть... Как будто кто-то на вас наводит какие-то волны, и вы выполняете. Но вам кажется, что это вы. Вполне нормальная картина, да? Можно понять ее?
Ну, да.
Да, управляемый. Вот так вы управляетесь. Есть возможность приподняться над этим управлением и начать управлять собой сам. Но, если вы понимаете, для чего это управление и где его цель.
Так свобода моя в чем?
В том, чтобы понять общее управление и понять, как себя самого реализовать.
Значит, все равно не в этом мире. Стану миллионером или не стану, это не свобода.
Минуточку, что значит не в этом мире? Вы нормально живете в этом мире. Только получается очень интересная штука, что для этого вам надо знать еще информацию, откуда вы управляетесь. Пройти вот в этот вот, в этот бункер управления, что ли. И оттуда начать собой управлять.
Я проник в пульт управления.
Да.
И теперь у меня есть возможность схватиться за рычаги. Я могу начать управлять своей жизнью?
Только если вы знаете как. Ну, в мере того, как вы познаете всю систему мироздания, свое место в ней, ваше влияние на нее и ее влияние на вас, в той мере вы и получаете допуск к пульту управления.
Так каббалист получает возможность взяться за эти рычаги?
В той мере, в которой он является уже постигающим.
То есть, чем выше ступень развития каббалиста, тем больше у него допуск к рычагам.
Что значит допуск к рычагам?
Я не знаю.
Он начинает управлять правильно собой управлять. Он сам знает, как себя правильно реализовать в соответствии с оптимальнейшим управлением. И он при этом знает, каким образом добавить в мир свое самое наилучшее участие. Он видит, каким образом он в мире может... вставить себя как самый лучший элемент, ну, полезный элемент.
Еще чуть-чуть, и вы сейчас скажете, что каббалист – человек, который может быть счастливым. Вот прям чувствую.
Если человек начинает осознавать, откуда он происходит, из бесконечного мира, если он начинает понимать, что наше существование – это тоже часть бесконечного мира, и он это ощущает, наше существование, как часть всего бесконечного, и идет к постижению, к раскрытию этой бесконечности над временем, над пространством, над передвижением, над всем тем, что мы сегодня уже даже говорим об этом явно везде, что, очевидно, наше познание, оно все-таки очень замкнутое, что мир на самом деле, он вне времени, вне пространства, на другом уровне, да? Он находится вообще в другом объеме, что ли. Матрица совершенно другая у него. Так вот, измерение другое. То каббалист действительно выходит из нашего измерения и начинает видеть все вечное существование материи и себя в ней. То есть у него пропадают уже те мелкие потребности, вопросы, цели, которые преследуют каждого из нас в обычной жизни и не дают нам покоя. Он уже успокаивается, что ли. Вы говорите, ну к деньгам, вот хотели задать этот вопрос, да, или к чему-то еще. У него этих вопросов в принципе нет. Потому что вы понимаете, но это как маленького ребенка беспокоит маленькая игрушка, а большой он уже другим чем-то занят. Он наполняет себя другим наслаждением, другой формой, другим видом. Он заботится о своем теле. Он понимает, что без заботы о своем теле он не сможет существовать в нашем мире. Животное тело остается. Но он заботится о нем в той мере, в которой оно необходимо ему для того, чтобы нормально существовать. Надо покушать. Вот если, глядя на меня, я принимаю таблетки, мне надо сбросить там давление или еще какие-то проблемы. Вот. Еще чем-то занимаюсь, чтобы облегчить существование своего тела. А остальное все выше него.
А что это выше?
Чем занимается? А выше это просто существование в объеме информации, которая не имеет рамок ограничительных времени, пространства.
Ну, чем занимается каббалист? О чем он думает? Вот, допустим, я думаю о деньгах, там, как покормиться и так далее. Ну, обычный человек. А о чем думает каббалист?
А он исследует те же самые процессы, он чувствует и видит их. Он видит, как переливается этот весь объем информации во всех его проявлениях на неживом, растительном, животном, человеческом уровне в нашем мире и также в остальных мирах, на остальных уровнях. Наполняет, насыщает себя именно вот тем величием гармонии, которую раскрывает. Это дает абсолютнейшее наполнение.
Почему общество вокруг человека постоянно меняется? Ну, мы знаем, там рабовладельческий строй, феодальный, капитализм, социализм и так далее. А устройство, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, то есть семья, это постоянно существует. Тысячи лет. И сейчас оно практически не меняется.
А потому что это животный уровень. А что же здесь за вопрос, товарищи?
Как? Все вокруг меняется, посмотрите, отношения мужчин и
женщин. Минуточку, а на животных посмотрите, что они не спариваются для того, чтобы растить своих детенышей, а потом оставляют там друг друга, может быть.
Вы только что по-другому. Что человек это совсем другой уровень от животного.
Если он в том, что он человек, а в том, что он животное, вы же говорите о наших телах. Наши тела за все эти миллионы лет претерпели сравнительно небольшое изменение по сравнению с... Возьмите человека 500 лет назад и сегодняшнего физически. Вы поставьте того человека в наши условия, он будет таким же практически. Очень мало мы изменяемся физически. Но биологи говорят, там гены меняются. Они меняются в соответствии с нашим внутренним развитием. То, что меняется в нас, меняется наполнение человеческое.
То есть... Семейная ячейка – это что-то там животное связанное с
да, телом. И поэтому не должно меняться.
Почему не должно меняться? Ничего духовного
сегодня, нет. Ничего там духовного нет. То, что сегодня... мы поговорим об этом. Что, я не хочу так грубо говорить, что вроде бы там абсолютно все на животном уровне. Но то, что сегодня эта семейная ячейка разбивается, говорит о том, что мы уже дошли до ручки. Что даже животный человек в нас уже тоже не может нормально существовать. Мы уже приходим к тупику нашего развития. Когда наш эгоизм, который перерос из телесного в общественный, дошел до такого уровня, когда он даже уничтожает наше обычное животное существование. Мы видим это по депрессиям, по самоубийствам, по террорам, по всему тому, что человек сегодня... И самое главное, по наркотикам и разводам, по разбиению семьи. 60-70% разводов сегодня в мире, в современном мире, не в странах, которые еще в ближайшие годы этого достигнут. Это говорит нам о том, что мы уже, в общем, разбиваемся на нашем базисном уровне.
На государство Древняя Греция.
Да.
Он так задает вопрос. И его населяли удивительные люди, ученые, философы, писатели, музыканты, сильнейшие воины. Государство было крепким во всех отношениях. Угу. Греки опережали в своем развитии все остальные государства.
Да.
Затем... резкое падение Греции, тут появляется Римская империя, тоже падение. Вот его вопрос, зачем было нужно появление новых этих государств, новых лидеров? С чем это связано?
Каждое информационное данное должно себя отработать. Человечество должно пройти все эти ступени развития. На сегодняшний день только в нашем лексиконе, в повседневном, есть около 90 тысяч слов от греческих. Вернемся, астрономия, география, что хочешь. Это все греческие слова. Вот. От римлян у нас на сегодняшний день, по сей день, у нас заложены все основы государственные, но в обычном современном мире, в западном. Это все проявление тех информационных данных, которые должны были проявиться и создать для нашего сегодняшнего мира свой базис, свою основу. То, что они быстро отработали себя и ушли... Они дали миру все это развитие. Смотрите, римляне, они покорили всю Европу.
2000 лет они правили миром.
Ну, неважно, да, но они создали государство сегодняшнее, так сказать, его систему, его рамки, все, что есть в нем. Греки, они дали миру сегодняшние науки, сегодняшнюю основу наук. Хотя все это практически то, что есть у греков, как сказано, они взяли еще и от каббалистов. Но это необходимое становление человечества. Но они быстро прошли, потому что человечество переросло эти рамки. Если мы возьмем Древнюю Грецию, возьмем их, мы увидим, насколько это все было примитивно. Верили в оракулов, в предсказателей, насколько вообще у них были отношения эти примитивные. Если мы возьмем римлян, мы увидим, насколько они мелко стояли, кроме политики, кроме организации государственной и военной, во всем остальном, насколько они были, в общем-то, недалекими. Периодом, который был до них, так относиться сегодня к тем... Но сегодня у нас много от них осталось. И они показывают именно эти две цивилизации, две основы мира. Греческая – это развитие наук, и римская – как организация государственной военной власти. Они показывают нам сегодня свою несостоятельность. Вот они и заканчиваются. И они оба переняли, в общем-то, переняла от каббалистов эту систему взгляда на мир, систему развития. И то, что на сегодня происходит, это практически происходит крах всей мировой системы эгоистической, которая была построена этими двумя цивилизациями. И поэтому сегодня мир уже начинает постепенно осознавать, что дальше эгоизмом в тех рамках, которые создали греки и римляне, двигаться просто невозможно. Взгляд на мироздание, на свое место в нем, на происхождение и на замысел творения, и на его цель для каждого человека лично в его повседневной жизни. Философия познания, которую дает человеку, не просто философия, которая дает человеку, это общая теория, человеку возможность практически реализовать себя в этом мире так, что он начнет ощущать себя вечным, совершенным, включая весь объем мироздания и тот, который мы сегодня еще не ощущаем. Уровень развития. Греки и римляне заложили нам земной уровень развития. Мы его сейчас отрабатываем, заканчиваем, видим в нем абсолютную невозможность дальнейшего нашего существования. Как в каждом процессе мы до полного его не видим. По закону отрицания, что не можем в нем больше существовать, мы его не можем оставить. Сегодня мы видим, что продолжение существования направлений, которые задали они нам, невозможно. И поэтому мы ищем переход в другое состояние. Мир не может его найти. Каббала предлагает, вот и произойдет где-то в ближайшем будущем стык между тем, что мир находится в тупике и не знает как, и каббалисты, которые предлагают и говорят, мы знаем как.
У меня к вам вопрос такой короткий. Мир находится в тупике тогда, когда мир знает о том, что он находится в тупике?
Да.
Мир находится в тупике с точки зрения каких-то там теоретических знаний?
Нет, я вам сказал, что мир должен осознать, что он находится в тупике.
То есть человечество должно это осознать.
Да.
Тогда, осознав, оно начнет какое-то движение благодаря инструменту каббалы к чему-то.
Да. Как и всегда. Почему закончился роботический строй? Потому что в нем обнаружились такие отрицательные свойства, качества, которые не дали дальше развития технологий, техники, взаимоотношений государственным и так далее. Поэтому закончили его. Как закончился феодальный строй? Крепостное право. Невозможно было больше содержать людей в таком виде. И поэтому сами собой они перестают в другую формацию. Мы сейчас дошли до точки.
Если снять одежду вот с того, что видит человек, феодальный строй и там следующий, и если ее снять, то мы увидим внутри какой-то рост энергии, она как-то изменяется, она как-то там что-то происходит внутри. Вот этот слой, который мы глазами видим.
В человеке начинают появляться новые информационные данные, решимот, который заставляет его смотреть выше, шире, глубже, дальше. И он начинает... Когда смотреть на это, на все, он видит ничтожность своей жизни, потому что он смотрит на животное существование. На человеческое существование над этим он смотреть не может, потому что у него его еще нет. Он его еще для себя не создал. И эта никчемная маленькая жизнь, полная страданий, она приводит его к вопросу, зачем живу? В чем смысл жизни? В чем смысл страданий? Откуда я? Куда я? И вот эти вопросы, которые стоят человечеством, они его и толкают в наркотики, в разбиение семьи. И ответа на них нет. Ни римляне, ни греки нам этого ответа не оставили. Они сами благополучно, так сказать, отошли в историю.
Сложный вопрос. Вся история человечества показывает огромное желание людей к открытиям и путешествиям. Познать что-то новое, неизведанное, любопытство давало людям огромные силы для того, чтобы терпеть все тяготы таких путешествий. Имеется в виду в старые времена.
Я бы не назвал это любопытством. Это не любопытство, это внутреннее желание сильнейшее к тому, чтобы оправдать свое существование, чтобы достичь чего-то нового, чтобы поднять себя. Это не просто любопытство.
Хорошо. Угу. Желание достичь чего-то нового давало людям огромные силы для того, чтобы терпеть все тяготы таких путешествий.
Да.
И вот неожиданный вопрос из интернета.
Разве животное на это было бы способно? Нет.
Ну и сейчас на это не способно. Ну,
если вы его привлечете там какой-то приятный там угощением, да, каким-то, то, конечно, оно побежит куда-то в сторону. А так нет. Вы видите, как коровки спокойно пасутся, даже не затрагивая друг друга.
То есть коровка не хочет путешествовать, потому что у нее не открылось вот это вот решимо, которое вы говорите?
Ну, конечно.
Значит, а если коровке бы... открыть решимо, она захочет путешествовать?
Ну, конечно. Она не только захочет. Если бы у нас был шприц с новыми желаниями, на новом уровне, и мы бы впрыснули это в коровку, то она бы стала человеком. Почему нет? Постепенно.
Я не знаю.
Да, постепенно из коров.
И тело ее тоже бы изменилось?
Ну, или она внутренне? Тело наше соответствует, естественно, нашим внутренним желаниям. Оно создано нас таким, чтобы мы могли эти желания реализовать.
Значит, мое тело, так вот, человека, руки, ноги, да, это соответствует тому, какой я внутри там где-то?
Конечно.
Так?
Да.
Тогда я закончу вопрос, потому что вопрос на самом деле сложный.
Угу.
Так вот, они хотели, значит, путешествовать. И вот неожиданный вопрос от алабамского шерифа из пространства интернета. Вопрос серьезный.
Алабамского шерифа?
Да. Ну, так, ник такой.
Угу.
Вот. И задает такой вопрос. Не было ли у Колумба проблем при получении визы в Америку?
Вообще-то, конечно, натворили они там много, испанцы. Они начали правильную политику, разделяя властвуй. Среди индейцев. А к чему это относится, не понимаю. Они начали быть хорошими с одними и плохими с другими, и в итоге начали делать войну между индейцами и таким образом захватили власть. Потому что их сколько их там было? Сколько можно было доставить...
Не, ну Колумб в этом не принимал участие.
Не важно, но сколько в итоге можно было доставить этих испанцев в Америку? Ну, пару тысяч, всего лишь.
Несколько тысяч.
Ну, на всю эту территорию, на весь материк. Вы понимаете, что это ничего не значит? Они завоевали это только лишь своей грязной политикой. Так что виза им не требовалась. Они этому бусы, и натравливаешь на другого, и в итоге властвуешь. В итоге индейцев-то было миллионы. Сколько они их поуничтожили, над остальными властвовали. Это уже развитый человеческий разум мог только такое сотворить.
Вассал моего вассала, мой вассал.
Угу.
Вы, конечно, помните эту формулировку, и поэтому у нас есть такой вопрос от Славы из Киева. Я вполне понимаю хозяина всех этих вассалов. Очень даже замечательно иметь целый легион слуг. Но объясните мне, пожалуйста, почему вассалы-то были согласны на такую дикую установку? Ведь не протестовали, а даже наоборот воспевали свое рыцарское отношение к господину. Гордо несли почетное звание раб.
Ну, мы видим мушкетеров. Как они гордятся тем, понимаешь ли, королеве захотелось подвеску там или встретиться с...
Это ерунда,
это не ради денег. Королеве захотелось встретиться со своим любовником, этот несчастный Д'Артаньян, как какой-то мальчишка, бегает туда-сюда в Лондон и обратно, понимаешь ли, для того, чтобы устроить свидание. Ну, весь роман-то, так ведь? Ну, это...
Красиво, шпаги,
да, любовь. Это все, конечно. Если бы мы видели это все наяву сегодняшними глазами, то отвратное дело. Но к чему я это хочу сказать? Что они оправдывали те информационные данные, которые в них возбуждались, согласно вот этой вот развертке нашей внутренней спирали духовных генов, и должны были таким образом действовать для того, чтобы создать государственную структуру. Это все в человеке заложено. Ведь в человеке заложено быть рабом, потом после раба быть работником, потом после работника быть постепенно самостоятельным каким-то хозяином маленьким над кем-то, над чем-то. Потом, но подчиняться все большим и большим, а потом дорастает до того,
что... Дворяне были, вот же что. Конечно,
у них,
оба дворяне.
Да, но неважно. Иерархия-то была.
Конечно, была, да.
Но и сегодня
так
тоже.
Об этом и вопрос.
И сегодня тоже, посмотрите, в любой власти. Вот вы там.
Сегодня понятно, я сегодня получаю деньги, или я получаю почет и уважение за счет того, что мне начальник дает сил. А там-то почему? Вассалы не платили, господа своим вассалам не платили.
Сохраняли иерархию, потому что только в таком виде могли существовать. Только в таком виде могли существовать. А как же? А вы сегодня не хотите подчиняться?
Ну, не очень.
О чем вы говорите, дорогой Женя? О чем вы говорите? Да, ну, конечно.
Ну,
каждый из нас внутри и раб, и слуга, и чего. Да что вы. Ну, тряпка тряпкой, ну, чего? Не о чем, не говорить, не о чем говорить. Смотря на каком уровне и за сколько.
Вот, так я же так и сказал.
Откуда такое желание у человека подчиняться? Есть какой-то корень духовный, это от подчинения человека Творцу или как? Откуда это идет вообще?
Это инстинкт самосохранения. Здесь очень много о устройстве, внутреннем государственном устройстве человека и наружном государственном устройстве, так сказать, всеобщества. Это отдельный совсем разговор. Как эти системы две должны совпасть и как они тащат человека вперед. Потому что отдельно есть решемот, информационные данные по организации общества и отдельный по развитию человека. Есть периоды, когда развивается сначала внешний решемот, и человек обязан двигать себя, подставлять себя под развитие общества. А есть такие, когда человек развивается выше общества, и тогда он якобы делает перемены, революции и так далее.
Система, которая управляет отдельно человеком, и обществом, система, которая управляет вместе с ними, это одна система,
это одна система. Разные системы. Это одна система, одна? Да, но человек...
То есть один единственный пульт управления, с него исходят...
Да, но они работают между собой в гармонии. Вот эту гармонию нам надо понять.
Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не означает, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться.
Конечно.
Сообщает нам автор знаменитых непричесанных мыслей Станислав Лиц. И вот тут вопрос. Версия о лживости истории так сильно пустила корни, потому что существует так много различных версий по одному и тому же историческому событию?
Потому что мы не знаем причин этого исторического события. Мы не знаем, к чему оно на самом деле должно было нас привести. Мы только запускаемые этими информационными данными, информационными генами. И не понимаем, почему у нас это происходит. Вдруг выскакивает Сталин, вдруг выскакивает Гитлер, вдруг начинается заваруха какая-то между ними, вдруг погибают там десятки миллионов человек, вдруг еще что-то после этого происходит, становятся разными государствами, иначе они не могли родиться в таком виде. Вдруг мы тут участвуем уже в наше время, в нашей жизни. Мы не понимаем все динамики развития человечества. Вот это наша проблема. А история, она... Или вы просто смотрите на это со стороны, не понимая, откуда корни, тогда она не имеет никакого вообще веса. Но это просто я посмотрел кино, не зная, не понимая, о чем говорится. Да, не мой фильм. Для меня, как бы, для мой фильм, да? Смотрю фильм на китайском языке. И даже не представляю, что в нем происходит. Там какие-то совершенно события, которые в моей реальной жизни не бывают. Ну, как я могу что-то об этом сказать? Если мы не знаем первопричин всего происходящего, а видим только внешнюю картину, мы даже не знаем... Ниоткуда это и никуда. А история чем занимается? Она хочет якобы приписать себе причины, как будто бы она их знает, и следствия, цели, которые при этом достигнуты. То есть добавляет от себя. И поэтому появляется, конечно, кроме одних исторических фактов, вот если бы они писали только факты, это так-то, это так-то, это так-то произошло, вот запись. Но они эти факты ничего нам не дают. Тогда любой человек, глядя снаружи, он бы приписывал бы к этому еще свою канву. Да? И получается поэтому много историй. Поэтому для того, чтобы нам понять на самом деле историю, нам надо понять, откуда она исходит. Кто за ниточки дергает сверху нас, как кукол, как марионеток. Кто этим управляет, почему, с какой целью таким образом сталкивает народы между собой, делает такие перевороты. И вообще общее развитие нас внутри себя и окружающей природы, сегодня включая и экологию, и вообще природу. Этим и занимается Каббала. Только этим. Она исходит только из этих так называемых решемот, информационные записи, которые внутри нас. Гены. Почему в таком виде они выходят, к чему каждый раз они должны нас привести? Как правильно мы должны вести себя, чтобы их оптимально реализовать?
Вот это информационные данные. Откуда берется Куликовская битва? Появляются вот эти информационные данные, которые приводят одних и других к этому моменту.
Конечно.
И они здесь начинают...
Ну, дорогой мой, ну, представьте себе, что у вас есть опыт. Опыт вы ставите.
Так вы говорите так, получается, как мультик.
Конечно.
Мультик так делает.
Да-да-да, вот перед вами находятся там пару миллионов людей. Вы запускаете в них изнутри новые желания, информационные данные. Желания порождают мысли для того, чтобы реализовать эти желания. И вот начинается там кутавасия, а вы запускаете этот процесс. Вот такого типа происходит все в мире. А вот что люди, которые идут вдруг куда-то на войну, туда-сюда, что, как, они понимают, что они делают?
То есть вы хотите сказать, что он буквально как на компьютере набирает флеш-мультик, и вот он его двигает прямо вот здесь, значки эти тут прыгают.
Да.
Потом они трых переворачиваются, и я вижу картинку.
Да.
И вот точно так же люди.
Да.
Вот буквально у него все время вспыхивает какая-то программа, и он действует просто как машина, получается.
Абсолютно верно.
А кто это все программирует?
Наша природа.
А кто это такая? Природа или он, или она?
Природа. В нас заложены эти информационные данные. Привести человека к абсолютному состоянию. К совершенному состоянию. И вот мы таким образом развиваемся. То есть Дарвин, как вы говорите, по-вашему, прав. Эволюция есть, но это не эволюция. Это развитие информационных данных в нас.
То есть это не эволюция тела,
это
а эволюция человеческого
реализация информационных данных, да. И получается, что мы, если бы мы знали эту цепочку, по которой мы развиваемся, мы бы могли бы в ней здраво участвовать. Но мы получаем к ней доступ только в той мере, в которой мы можем действительно здраво в ней участвовать. С пользой для себя и для других. В первую очередь для других, и как следствие от других, для себя.
Система и природа – это одно и то же?
Природа – это система, глобальная система на всех уровнях. Несколько из этих уровней нами не познаются, нашими обычными органами чувств, потому что в наших обычных органах чувств мы животные. Они, эти органы чувств такие же, как у животных. И есть несколько органов чувств нас, которые скрыты от нас, которые мы можем раскрыть с помощью кабалы. И тогда начнем получать новые информационные данные, дополнительные.
Деревья, ручейки, горы – это проявление той же самой природы?
Или, да, только...
Или вы о ней и говорите?
Я говорю и о ней тоже. Живая, растительная, животная, человеческая природа, они все эти уровни являются взаимосвязанными. Мы видим это на всех ударах экологии.
Управляет вот мной кто? Откуда у меня берется информационная вот эта информация, мне которая заставляет меня превращаться в куклу? Это дерево меня, что ли, заставляет? Или кто? Какая природа? Объясните. Я не понимаю.
Женечка, послушайте, я вам... Мы с чего начали с вами, кстати говоря, сегодняшнюю беседу? О том, что в нашем мире появилось как... Вообще не было ничего. Вдруг появилось пустое пространство. В этом пустом пространстве вспыхнула одна какая-то искра. Откуда? Не ленинская искра. Искра. Высшей какой-то энергии. И вот эта вот высшая энергия начала в нашем мире материализовываться.
Вот эта высшая энергия, это и есть природа, о которой вы говорите?
Я говорю об этой высшей энергии. И вот она начала развивать себя, то есть реализовывать в материи. И все, что в ней заложено, в этой искре, и является продолжением и нашей человеческой истории. И все это должно реализоваться полностью в нас до конца нашей истории. Тогда наша Вселенная и мы сами поднимемся на тот уровень, откуда эта искра снизошла. Мы отработаем свою вот это вот, как сказать, свое развитие и вернемся в предыдущее состояние до появления материи, до нашего мира, уже на другом уровне, познающие все мироздание. Нашему миру всего дано на это определенное количество лет. Но я думаю, сегодня это уже и понятно, что невозможно, чтобы Земля и Солнечная система существовали в том прогрессе, в котором они существуют бесконечно. Это... Мы-то это понимаем.
И что будет?
Ну, по вашей теории ничего не будет. Солнце нас сожжет, допустим, поглотит по одной теории. По другой теории мы до этого сами себя уничтожим.
Мы погибнем.
Да, по вашей теории.
Какой по моей? Человеческой?
Да, по человеческой. Потому что человек как бы своими органами чувств раскрывает. Потому, как говорит Каббала, нет, человечество должно достигнуть еще заранее до этого своего наивысшего развития. И, так сказать, уйти в то состояние, из которого появилась эта искорка. Духовное состояние. И в нем существовать.
Вся жизнь человека на самом деле не здесь, на Земле?
Нет.
Не в этом теле?
Нет. Оно, наша Вселенная и наша жизнь здесь даны только для того, чтобы мы сами самостоятельно из этого уровня достигли уровня духовного.
Сегодня все ученые об этом говорят, что должны произойти какие-то эволюционные изменения вот в ближайшее будущее. Об этом и говорит и Каббала. Мы просто поднимемся на какой-то другой уровень существования?
В первую очередь в человеке должно проявиться новое решимо, новые информационные данные, новые желания, которые заставят его постигнуть вместе с нашим миром еще и вот этот мир, откуда нисходят все эти команды, откуда произошло это режимо, откуда появилась в нашем мире эта искра, из которой развилась вся Вселенная. Когда мы это постигнем, Оттуда мы узнаем об общем всем плане развития не только нашей Вселенной, а и предыдущих состояний, предыдущих измерений, в которых мы находились и в которых мы должны будем находиться.
Тамара из Костромы задает такой вопрос. Стволовая клетка человека содержит информацию о всем разнообразии его организма. Существует ли историческая стволовая клетка отдельно взятого человека и человечества в целом?
На самом деле человек включает в себя абсолютно всю Вселенную, все миры, включая и те, которые нами сейчас пока еще не познаваемы. Каждый из нас, если мы углубимся в ту информацию, которая находится внутри каждого человека, в нем есть информация абсолютно обо всем. Это как голографическая картинка. Ты берешь маленькую часть ее, и в ней находится вся информация о всей картине. Поэтому человек – это как бы маленький мир. В нем существует абсолютно все. Из него, на самом деле, если мы бы его взяли, и каждую маленькую часть, ту же стволовую клетку, к примеру, из него можно развить абсолютно все.
Вопрос такой, в исторических параллелях. Ее беспокоит, что существует как бы внешнее сходство неких исторических событий, а финал у них совершенно разный при этом. И вот она спрашивает, почему, когда Кутузов сжег всю Москву, так он герой? А у меня яичница подгорела, так я тут же безрукая дура. Вот она и спрашивает, где же справедливость?
Цель разная-то. Для чего делает человек? Этим все определяется. Один режет другого. Хирург, ему за это платят, а другой режет другого, его за это сажают и наказывают. Все же зависит от намерения, с которым человек поступает, какую цель он преследует. Ну, если она назло мужу там сжигает яичницу, тогда другое дело. А, в принципе, ведь в этом вся разница. Кутузов сжигал Москву для того, чтобы не оставить Наполеону никакой возможности передохнуть. И тем самым загубить его, используя все, так сказать, природные подходящие явления. Другого выхода не было.
Санек из Екатеринбурга спрашивает, почему на определенном этапе человеческого развития мужчины стремятся уподобиться женщинам? Это ярко выражается в моде. Смотрите, парики, пудры, одеколоны, бантики, рюшечки. Куда девается чисто мужская мода? Простая и удобная одежда воина. То есть вопрос о развитии моды. Почему на определенном этапе мужчина в моде начинает уподобляться женщинам?
Я думаю, что это не уподобление женщинам, это просто дело в том, что развитие наше общее приводит нас к тому, что мы видим, что физическая сила, она не дает мужчине преимущества по сравнению с силой внутренней, с познанием, с обладанием информацией. Мы сегодня еще живем в диком мире, когда государство считает, что с помощью силы они что-то могут сделать. И не понимают еще, кстати говоря, вот на государственном уровне, что нигде из исторических каких-то примеров мы не видим, чтобы победители на самом деле выигрывали от своей победы. Нету нигде. Если на каком-то историческом коротком этапе, ну где-то 10, 20, 50 лет, но потом все возвращается все равно на круги своя. Это не убеждает людей. Почему? Потому что государственные лидеры, им интересно свое дело. Им интересно править, властвовать, зарабатывать на этом и так далее. Поэтому они пользуются этими силовыми приемами. На самом деле это абсолютно неоправданно. Наш мир все больше и больше убеждается в том, что у человека на самом деле нет сил влиять на собственную судьбу. И поэтому происходит такая нивелировка и у мужчин, и у женщин. Особенно у мужчин, потому что вроде бы мужчина, он как ведущая сила, как человек, который должен развиваться, выходить вне, раскрывать, открывать, добывать. Он вдруг начинает терять в этом уверенность, потому что, а к чему это все? А что это дает? Основная проблема мира, что мы теряем, и это хорошо, в общем-то, что мы теряем уверенность в том, что мы правильно развиваемся. А мужчина в этом мире, он, в принципе, сила развития. И поэтому и получается вот такая вот деградация мужчин. И, с другой стороны, женщина выходит вперед. И это верно с точки зрения каббалы, потому что она, в принципе, привела, так сказать, к крушению мира, так сказать. И она сейчас своим желанием заставит мужчин двигаться вперед к настоящей цели.
Вы сказали крушение мира и улыбнулись. То есть это хорошо на самом деле?
Конечно, хорошо. Конечно.
Вот все то, что мы сегодня воспринимаем как плохо, На самом деле хорошо.
Но вы воспринимаете плохо, потому что вам плохо, эгоистически.
А кому же мне должен? Ну, конечно, мне плохо.
Но это совершенно противоположно цели, которую вы должны достичь. Вы должны достичь цели, когда вы поднимаетесь над своим животным. Вы хотите быть человеком, вы хотите быть вечным, совершенным или нет? Вы, может, не хотите, но эти вот речевод внутренние, такие коварные, вас к этому возбуждают, хотите или нет. Вот они впервые возникли у человека 5700 назад, у Адама. Да? И вот в вас они сегодня проявляются тоже. Представляете, насколько вы по сравнению с ним отстаете в своем развитии? У него уже 5768 лет назад появился вопрос о смысле жизни, и он его реализовал, он его понял. Он его достиг, он его раскрыл для себя. Представляете, сколько лет назад был такой человек? Не Женя сегодняшнего дня, москвич, а вот такой вот, который там существовал где-то там в Персии, в этой древней. И вот он для себя, смотрите, что раскрыл. Вы сегодня обдумайте. Еще не можете даже до этого дойти.
Да вы мне не обдурите. Вы только что говорили, что Греция и Рим существовали только для того, чтобы мы сегодня вот таким вот образом могли проявиться. Значит, и Адам ваш существовал только для того, чтобы я сегодня мог проявиться. Не надо меня дурить.
Хорошо.
Я не прав?
Конечно, нет, но не важно.
Как жалко.
Нет, но в итоге мы сегодня выходим с тем же вопросом, что тот Адам, который задался вопросом о смысле вообще всего
Почему
существующего.
Почему он 6 тысяч лет назаз задал себе этот вопрос?
Вопрос а я возник изнутри.
А у меня почему еще?
А у вас сегодня только возник.
Почему?
Ну, это цепочка общая, по которой так получается.
Я ведь жил тогда же, когда жил и он.
Да.
Лазил по деревьям еще.
Вместо этого вы лазили по деревьям и там бегали там за сусликом. А он в это время уже, вот, понимаете, сидел.
А почему вот та система, которая эти вот информационные решимозы вот эти создает, почему она ему дала 6 тысяч лет назад, а мне сегодня? Почему я должен был 6 тысяч лет ковыряться во всей этой вот истории, рыцари, шмыцари, там, рабы, черт знает кто я там был, не дай бог вообще.
Он не виноват, получается, так?
Нет, он не виноват. Нет, нет, свободы воли не было, конечно, никакой.
Нет, так я все равно спрашиваю, почему он тогда, а я сегодня?
Потому что...
Он уже 6 тысяч лет там кайфует в вашей кабале, я не знаю где там, а я вот еще здесь.
Да, на самом деле так.
Ну, так а почему?
А потому что таким образом устроена цепочка информационных данных, что каждая душа, она реализует себя в определенный отрезок времени исторически. Ничего не сделаешь, выходит так одни за другим.
То значит, все-таки есть лучше и хуже, он как бы
лучше, не лучше, а я и хуже, нет. Хуже. Есть причина и следствие.
У вас лучше и хуже называется причина и следствие, я правильно понимаю?
Нет, потому что лучше и хуже это очень такие относительные понятия, потому что в итоге все затем соединяются и объединяются в одну общую систему, где пропадает вообще какое-либо отличие друг от друга.
Но мой вопрос другой. Он 6 тысяч лет тому назад добился чего-то того, о чем вы говорите, замечательного и хорошего. А я 6 тысяч лет страдаю для того, чтобы прийти к тому же самому. Так почему? В чем отличие между
Потому
нами?
Потому что ваши информационные данные такие, что вы страдали эти 6 тысяч лет. Во всех этих кругооборотах жизни до нашего времени. И продолжаете сегодня тоже, нет?
Говорят, что одна минута смеха продлевает жизнь человека на 5 минут.
Ничего не поможет человеку продлить жизнь или укоротить жизнь. Сколько положено ему, столько он будет жить. В этом тоже, поверьте мне, есть информационная запись, и никуда вы от нее не денетесь. Записано там же, каким образом вы себе жизнь укоротите или удлините.
И это тоже?
Конечно. А что вы думаете, сейчас вдруг мне попалась какая-то такая вот писулька, на которой написано, как я с помощью какой-то диеты или чего-то такого смогу себе увеличить жизнь. Это все входит в ту же информационную систему, так что не волнуйтесь. То, что должно будет к вам
прийти. То, что я сейчас собираюсь прочесть, это тоже записано?
Да, конечно.
Так что, вообще все записано?
Вообще все записано. Свобода воли же не в этом.
Если я не буду читать, вы можете прочитать этот вопрос? Все равно же это записано?
Нет, не могу. Но ответ я на него и так знаю.
Говорят, что одна минута смеха продлевает жизнь на 5 минут.
Так.
Бог сотворил жизнь на земле и с тех пор живет вечно.
Да. Потому что все время смеется.
Да, он поэтому и живет вечно.
Вообще так и сказано, что Мисахехим Левиатану, Цхока Сали Луким, что Творец все время смеется. То есть находится в состоянии, когда его переполняет то бесконечное доброта, блаженство, любовь, которую он заготовил нам. И ждет, когда мы явимся и включимся в это же ощущение.
Как вы говорите, смеется, это он как бы радуется?
Радуется, да.
А здесь вопрос иронический, да, сарказм.
Нет.
Он издевается, нет?
Нет. Я не думаю, что саркастический смех, он увеличивает жизнь. Я не думаю. Потому что, в принципе, он исходит из эгоизма, привносит в наш мир и на человека отрицательную энергию. Не может такого быть.
А счастливый смех, вот состояние ощущения внутреннего счастья человека, неважно,
это смех. Это не увеличивает, это жизнь, увеличивает. Не мешает. Знаете, это есть такой анекдот. Что говорят, что женатые мужчины живут дольше, чем неженатые. Так ответ это им просто кажется.
Почему революцию задумывают гении, совершают фанаты, а пользуются этим проходимцы, спрашивает сквозь века железный канцлер Отто Бисмарк.
Потому что те, у кого эгоизм больше, в этом мире выигрывают. До тех пор, пока эта ступень не отрабатывает, их заменяют другие.
То есть выигрывают всегда проходимцы?
Конечно. Но умные проходимцы, в которых огромное желание, в которых огромная зависть, сила, власть, воля, и они достигают, естественно, большего. При этом они в итоге, конечно, приходят к огромным разочарованиям, не в этом кровообороте жизни, так в следующем, но достигают они в итоге, конечно, большего. Тот, у кого желание больше, естественно, достигает большего, он обязан его реализовать, что тот же Бисмарк или кто-то другой.
Следующий вопрос. Андрей из Питера задает такой вопрос. Почему в языческих культурах существовали боги и богини? Вопрос вот в чем. Почему в монокультурах бог один, и он мужчина? А в языческих много богов, и они разделяются на женщин.
Языческие культуры, они произошли из того, что мы видели в природе в то время, на том уровне развития, различные противоположные силы. Ведь если есть женщина и мужчина, значит, каждым из них управляет определенная сила природы. Есть ветер, есть солнце, есть дождь, есть ночь, есть и так далее. То есть абсолютно разные силы природы, и они все имеют как бы не связанные между собой источники направления, силы и так далее, воздействия. И поэтому люди создали вот такое многобожие. А затем они начали, по мере того, как они больше познавали и ощущали природу, связывать это с двубожием, положительной и отрицательной относительно себя силой, как они считали. А затем уже возникли уже монотеистические религии, это как следствие каббалы, когда Израиль был на уровне духовном и постигал, что есть только одна сила природы, и не поклонялся ей, нечему тут поклоняться, просто знал, что эту силу природы он должен достичь, ее узнать, ее познать, с ней соединиться, быть на ее уровне, в этом заключается смысл существования человека. Когда упали с этого уровня духовного движения к этой цели на земной уровень, расстались, так сказать, со всей этой идеей, забыли как бы о нем, эти решимот ушли от человека, он стал обычным человеком в нашем мире, это произошло 2000 лет назад во время крушения храма. После этого они остались в своих представлениях земных. Отсюда произошел иудаизм, это земная религия, и отсюда после него возникло христианство, а потом ислам. Так что эти монотеистические религии, они возникли как отголосок, как исковерканная, испорченная, поверженная каббала.
Неожиданный вопрос такой. Рим не просто правил миром, он дал миру культуру, особый взгляд на жизнь, сформировал мировоззрение, такое особое отношение к каждому явлению, и погиб. Угу. Вот уже почти 150 лет, как США делает нечто схожее с Римом. Америка пытается управлять всем миром и уже точно внедрила свою культуру, свой американский взгляд на весь мир, на все. Вот вопрос, ждет ли американскую империю развитие подобной Римской империи? И случайно ли видимое, внешнее такое невооруженным взглядом, сходство между Римом и Вашингтоном?
Понимаешь, есть проблема, конечно, в сравнении. Нам очень тяжело это сравнивать. Рим, кстати говоря, тоже был империей очень многогранной, плюралистической в чем-то.
Безусловно.
Как и американцы. В принципе, у них, допустим, равенство и так далее. Они очень дорожат этим. Хотя внутри там происходит все, что только может быть. Но, в общем, что произойдет дальше, я надеюсь, что еще до крушения всех этих сегодняшних государств в их огромной и страшной битве между собой, что, в принципе, каббала считает вполне реальным, как отрицательный, естественно, путь развития, возникнет осознание зла, нашего настоящего состояния, тупиковость этого развития и понимание того, что есть силы, которые руководят нашим миром, мы должны их узнать, их познать. И только после этого мы достигнем такого состояния, когда и каждый, и все вместе будем счастливы и самодостаточны. Потому что тот мир получается же не двухполярный сегодня. Сегодня же это многополярный мир. Это Америка против Европы, и против Китая, и против России, и против арабских стран, да. И кто знает, там поднимется еще и Южная Америка. Так что это все сегодня, это опять будут возникать эти союзы, эти антанты и прочие. Это, конечно, это запрограммировано как то развитие, в котором человек сам здраво участие не принимает. То есть природой запрограммировано самое плохое развитие. Согласно эгоизму, который нас толкает вперед, и мы должны его отработать. Если мы разумно не поднимемся над ним и начнем им командовать, то это действительно путь ужасный.
Значит, мы все-таки имеем возможность изменять будущее.
Ну а для чего же нам тогда дана вот эта вот книжечка «Наука Каббала»? Именно ради этого. Для того, чтобы мы могли управлять. Мы не просто изучаем историю. Мы видим, что из изучения нашей истории мы ничему не учимся. Мы должны изучить другую историю. Историческое развитие, на самом деле, которое является следствием нисхождения информационных данных свыше. Как эти информационные данные в нашем мире правильно реализовать? Этому учит Каббала.
Америка повторит путь, который прошел Рим, или нет?
Я не считаю, абсолютно не считаю реальным такое развитие событий. Во-первых, это не те условия, которые были тогда. Мы находимся на совсем другом уровне развития. Нами командуют совершенно другие речи мод. Мы не Рим, и они не Рим. Они...
В момент гибели Рима против Рима были совершенно все страны, окружающие его, все. Они объединялись просто вот так, на щелчок. И сейчас Америка довела свои взаимоотношения с государствами стран таким образом, что фактически все против нее. Я убираю сейчас вопрос экономики, потому что у нас вообще передача другая. Но, в принципе, очень ведь схожая ситуация. Очень. И та страна управляла всем миром, она насаждала свою культуру, свой взгляд, даже религию, все что угодно. И Америка делает то же самое.
Проводить параллели, я считаю, что это совершенно неправильно в истории, потому что это совершенно... Мы живем в новый период. Мы живем в ледниковый период. Мы живем в период, когда человечество должно сейчас взойти на духовный уровень развития. Что нам будет с того, что Америка упадет, или она будет процветать, или Китай вместо нее будет, или Россия вместо нее будет? Что от этого в мире изменится кардинально-то? Ничего. Что от этого? Кто-то не
как?
Будет...
Как? Мои сбережения в долларах погибнут, и я должен юани закупать. Вот что изменится.
Но вы не закупите за ваши доллары юани. Не закупите. У вас будет не на что купить хлеб в магазине, хотя у вас будет в банке полно долларов. Угу. Вот и все. И в магазине, я думаю, тоже скоро ничего не будет. До того, как доллары упадут, уже и в магазине ничего не будет.
Это что? Ближайшее будущее?
Если мы так себя будем продолжать вести, то да. Я думаю, что в ближайшем будущем человечество будет бороться за то, чтобы только лишь себя прокормить. И всякие эти бирюльки, которые мы сегодня, предметы роскоши, которые мы сегодня создаем, и они все просто исчезнут. Людям будет не до этого.
Чтобы моя семья могла кормиться, я должен взять реально вот эту книгу и изменять себя каким-то образом? Вы к этому все ведете?
И все человечество. И все человечество. И в наше время это уже необходимо.
Вопрос по истории. Единственный урок, который можно извлечь из всей истории, это вопрос из интернета, состоит в том, что люди не извлекают никаких уроков из истории.
Потому что у них нет базы. Они не знают, каким образом привязать ее к общему знаменателю. Я не знаю, откуда это нисходит, для чего это нисходит, к чему это должно меня привести. У каббалистов нет расхождения, потому что они раскрывают себе вот это нисхождение сверху сил, которые управляют нами. Они раскрывают вот этот ген, который развился из той искорки, которая породила всю нашу Вселенную в этом большом взрыве. Они раскрывают это все течение информации, вокруг которой развивается материя. И поэтому для них история, она становится внешняя, земная, она становится просто следствием развития вот этих информационных данных. До нашего времени все развивалось абсолютно автоматически. Начиная с нашего времени и далее, человечество вот сейчас начинает понимать, что оно находится в тупиковом таком развитии, что на самом деле оно приводит себя к гибели, оно входит в отрешенность, в наркотики, в депрессии и все прочее. Сейчас, если люди начнут брать эту систему выхода Решимот в свою власть, они смогут течение дальнейшее, свое развитие изменить.
Можно ли сказать так, что вся история человечества это
для того, чтобы привести нас сегодня к этому выводу и, начиная с сегодняшнего дня, самим управлять своим развитием?
Я по-другому чуть хотел сказать, приблизительно то же самое. Что вся история, если смотреть на нее с сегодняшнего дня и назад, это попытки человека существовать вне законов в этой высшей системе, высшей природы.
Да, потому что...
Которые должны привести нас к тому, что никаких вариантов не существует.
Конечно, кроме того, как познать эти законы более высшей природы и с ними работать. Мы на самом деле, начиная с древнего Вавилона, находимся под воздействием нашей эгоистической природы. И согласно тем силам, которые эгоизм в нас развивает, мы реализуем эти решимот. А если мы возьмем те же информационные данные, но будем их реализовывать по-другому, не эгоистически, а отдачей и любовью, как вся природа интегральная, в принципе, устроена, тогда мы совершенно по-другому будем чувствовать себя на всех этапах нашего дальнейшего развития.
Откуда появилось историческое утверждение, что Горбатова могила исправит? Оно нас должно чему-то научить? Разве могила действительно может исправлять? Я имею в виду, что после смерти человека разве есть какая-то возможность исправляться?
Нету. После смерти человека...
Неверное?
Нет, неверное. Горбатый — это тот, который не может себя сам исправить. У него горб уже есть. Ничего от этого не сделаешь. Имеется в виду, что тогда пластических операций не делали. Так вот, если у тебя есть какой-то такой изъян, который ты не можешь исправить, ты действительно умираешь вместе с ним... И в следующий раз, когда ты появляешься в новой жизни, у тебя есть возможность его исправлять.
Значит, смерть человека происходит для того, чтобы он мог на другом каком-то уровне себя...
Каждый раз мы рождаемся на другом уровне, на более высоком. Поэтому каждое наше поколение человеческое, в отличие от животных, оно растет по уровню, по возможностям, по познанию, по силе, по проникновению в материю.
Можно ли тогда сказать, что весь исторический процесс, который мы видим... Это процесс постоянного роста как человека, так и общества, то есть всего человечества.
Это постоянный рост одних и тех же душ из поколения в поколение, которые возвращаются в этот мир, накапливают определенную сумму данных, информации, впечатлений, которые в следующем их кругообороте превращаются в их свойства внутренние, и таким образом они рождаются уже с повышенными свойствами.
Знаете, я читал, что 50 тысяч лет назад население Земли составляло менее 2000 человек. Угу. Сегодня мы видим, что в течение исторического развития количество людей постоянно растет.
Ну, за 100 лет мы удвоились, за 20 век. Было 3 миллиарда людей, а сейчас уже почти 7.
Зачем? Зачем такое количество людей?
Это количество людей определяется той массой информации, тем эгоизмом, который в нас, который мы должны понять, вобрать в себя, исправить, правильно взаимодействовать. То есть, если бы сегодня, на сегодняшний день у человека мы бы существовали в том же количестве людей, допустим, 2000 людей на Земле, вы представляете, каждый из нас, каким бы он был огромнейшим эгоистом, какую информацию он бы в себя вбирал. То есть... Он бы не смог справиться ни с чем. А так нам дана демографическая такая, что ли, еще возможность роста, когда каждый человек разбивается еще на нескольких, и тогда наш этот эгоизм с нашими со всеми отрицательными качествами, с нашими информационными данными разбивается на несколько тел, и каждая из них имеет таким образом возможность справиться с собой, приподняться над собой, реализовать себя правильно. По крайней мере, свобода воли у человека в этом отношении существует. А если бы это было в одном теле, не смог бы я справиться с собой.
Исторически так сложилось, что существует огромное количество народности. С чем это связано? Есть малочисленные народы. Вот как раз из интернета у нас есть такой вопрос. Почему есть народы, которые составляют миллионы людей, даже миллиарды, как китайцы, а есть, которых буквально там, как друзы, там, несколько тысяч человек. С чем это связано?
Это с духовным корнем связано. И тут ничего мы не можем сделать, и не надо об этом беспокоиться. Надо беспокоиться только о том, чтобы правильно себя реализовать. Потому что когда поднимаешься выше нашего мира, выше этих тел, видишь, что все души, они интегрально связаны, и нет абсолютно никаких привилегий ни у одного сорта души. Существует 70 основных народов мира, 70 основных, как бы, генов, которые реализуются в нашем мире. После того, как мы их реализовываем, они взаимно связываются в обычную свою структуру замкнутую, и пропадают абсолютно все различия между расами, народами, народностями, людьми вообще, частными, так сказать, личностями.
То есть каббала нам над всеми национальностями?
Каббала дана человеку для того, чтобы выйти из материи, приподняться над ней, управлять этой материей до тех пор, пока ты себя полностью не исправляешь вместе с остальным человечеством. После этого все человечество все равно поднимается в ту информационную область, откуда снизошла вот эта искорка, которая дала начало нашему миру. И человечество продолжает существовать уже на уровне информационном, духовном так называемом, а не материальном. Наш материальный мир имеет четко определенное, отведенное ему количество лет.
Существует какая-то программа, сколько лет будет существовать наш мир?
Конечно, мы должны закончить свою всю историю за оставшиеся со времени Адама 6000 лет. То есть, если он начал развивать духовный свой корень 5768 лет назад, значит, нам осталось 234 года нашему миру.
Есть такой старый анекдот: терпит крушение самолет. Угу. И все люди немедленно вспомнили о Боге, начали молиться, и мы сделаем для тебя все, что угодно, только спаси нас. И Бог на это, улыбаясь, отвечает: да вы что, я вас столько времени всех вместе собирал. Угу. Как вы понимаете, вопрос нам задают о Титанике. Елена из Москвы интересуется, для чего произошла эта жуткая катастрофа и почему именно с этими людьми? Ведь почему и с какой целью произошло это событие историческое, гибель Титаника?
Все, что происходит в нашем мире, как мы уже говорили, оно исходит из духовного мира. Так что человек, глядя на человека в этом мире, ты ничего не можешь сказать. Вдруг ты видишь, как погибают дети, беззащитные, маленькие, страдают. Мы, глядя на это, просто не можем понять, откуда такая жестокость. А природа, она действует по своим законам, а не обращая внимания на материальную и внешнюю оболочку. У природы расчет именно с душой, с той информационной частью, которая находится в нас. Она должна довести нас на информационном уровне до высшего своего существования. А с телами, коим образом, нет расчета. Так в Каббале просто записаны эти четкие правила. Для того, чтобы сфокусировать человека, правильно смотреть на окружающий мир. Природа не обращает внимания на животное тело. Сколько миллионов надо погубить, сколько миллионов родить, с этим проблемы нет. Что определяет это? Реализация внутренних информационных данных. Довести их в своем развитии до наивысшего уровня. И поэтому, если мы возьмем в свои руки развитие это, то, естественно, оно будет и на уровне наших тел, и на уровне общей природы, неживой, растительной и животной, кроме человеческой, тоже идти гармоничным, добрым путем.
То есть для того, чтобы все-таки жить в этом мире счастливо, угу, мы должны совершать какие-то действия по изменению себя сегодняшнего?
Только лишь себя. Мир нечего менять. Мы уже пытались в течение тысяч лет изменить мир, он от этого становится только хуже. Начни изменять себя. Вот тогда и мир изменится. Человек, он меняет мир, только лишь он.
У меня последний вопрос. Буквально крик Сергея из Харькова, он говорит так: вся история человечества состоит из тысяч войн, вражды и мести, буквально вся. Угу. Зло, кровь, ненависть, насилие и так далее. Чем это вызвано? Почему не могли люди найти общий язык? Язык дружбы, добра и любви. Ведь очевидно каждому, что такой путь наиболее благоприятный для человека.
Конечно, такой путь и был. Так существовало человечество до Вавилонской башни. Вместе все. А потом начали воевать друг с другом. Из любви, из общности начали ненавидеть друг друга. Теперь они приходят к тому же выводу, что вся эта башня, которую на самом деле мы построили, Вавилонскую, захотели властвовать над всем, она в итоге сейчас готова на нас обрушиться и погубить всех. Значит, мы должны снова, как он говорит, найти общий язык. Вот тогда-то и произошло разделение языков, поэтому называется Вавилон. Вот сейчас мы должны прийти снова к этому общему языку, чтобы начать понимать друг друга и снова обрести такую общность всех людей, Как это сделать, мы не можем и не в состоянии это сделать, потому что мы находимся внутри нашей эгоистической природы. Если мы хотим, желаем все-таки как-то приподняться над ней, нужна какая-то внешняя сила, которая нас приподнимет. Я сам себя не могу за волосы вытащить из этого болота эгоистического. Эта внешняя сила, она находится в природе, но ее надо определить, за нее надо ухватиться, ей надо работать. Она и раскрывается с помощью науки Каббала. Где она находится, как с помощью ее управлять самим собой, как себя приподнять над эгоизмом, как действовать так, чтобы все человечество приподнялось. Об этом рассказывает эта наука.
Можно ли сказать так, подводя итог нашей передачи, что Сергей из города Харькова, проживший, я не знаю, 500 или 1000 жизней, создававший всю эту историю, которую мы изучаем, существовал и жил только для того, чтобы у него сейчас возник вот этот вопрос.
Ну, конечно.
Так и
конечно,
есть?
Конечно, да.